Влад Велирский, переговорщик с чудовищами. От автора. Слово «чудовище» удобно тем, что после него будто бы не требуется второй вопрос. Оно сразу сообщает, кого бояться, от кого защищаться и чью речь можно не считать речью. В сказке такая ясность помогает быстро выйти к испытанию. В жизни и в мире этой книги она слишком часто помогает не замечать поступков того, кто назвал первым. «Переговорщик с чудовищами» — не история о том, что всякую опасность можно устранить добрым словом. Некоторые существа здесь способны причинить страшный вред. Некоторые люди тоже. Переговоры не отменяют границ, защиты и последств, и они нужны за тем, чтобы сила не подменяла собой описание случившегося, а мир не означал молчание более слабой стороны. Главная героиня работает с обещаниями, которые оставляют в мире буквальный след. Это делает договоры зримыми, но не делает их справедливыми. Точная запись способна сохранить чужую ложь, согласие может быть получено у того, кому не оставили выхода, а нейтральный посредник иногда поддерживает насилие уже тем, какие голоса допускает к столу. Поэтому важнее красивой клятвы здесь оказываются скучные вопросы. Кто говорит, что именно обещано, где заканчивается обязанность, кто проверяет результат и как выйти из соглашения, если оно стало разрушительным. Эту книгу лучше читать не как собрание ответов, а как дорогу через несовместимые требования. На ней будут ошибочные уступки, нарушенные условия, опасные существа и люди, уверенные, что защищают остальных единственно возможным способом. Окончательное различие между человеком и чудовищем роман оставляет не облику и не происхождению. Его приходится заново искать в каждом поступке. Глава 1. Мост, который требует имя. К сольному броду Лада Ведрина подошла в тот час, когда люди уже перестали спорить, кто виноват, и начали делить факелы. Высохшее морское русло лежало между белесыми откосами, как широкая рана. Дорога спускалась к нему с севера, пересекала три каменных пролета и снова карабкалась вверх к тесным крышам брода. На ближнем берегу сбились телеги, мешки под рогожей, бочки в веревочных сетках, клети с курами. Две лошади лежали в оглоблях, тяжело водя боками. За мостом, у городских ворот, теснились люди с фонарями. Между ними стоял тот, ради кого Ладу вызвали. Издали он казался обвалившейся опорой. Потом каменная груда шевельнулась, распрямилась на четырех коротких ногах, и стало видно длинное тулово, составленное из плит разного цвета. В щелях между ними темнел влажный песок. На месте головы выступал клин из серого известняка. Ни глаз, ни рта Лада не увидела. Перед существом городской отряд выставил щиты. За щитами трое мужчин возились с метательной рамой. В ложе уже лежал железный болт, обмотанный промасленной паклей. «Стойте!» — крикнула Лада. Ветер унес половину слова в русло. Она сбросила дорожную сумку-гордию и побежала вниз. «Лада, слева!» — предупредил он. Под подошвой хрустнула соль. С откоса сорвался плоск и камень, пролетел мимо ее колена и разбился о колесо крайней телеги. Люди шарахнулись. Каменный житель не двигался. Двигался мост. По кладке одна за другой пробегали судороги, будто кто-то глубоко в опорах сжимал кулак. У метательной рамы командовал широкоплеч и человек в красном нагруднике. Он обернулся на голос, увидел медный знак палаты у Лады на плаще и вскинул ладонь. Расчет замер, но фитиль один из стрелков не погасил. «Договорница?» спросил широкоплеч и... Лада Ведрина. Кто здесь отдает приказ? Я, начальник заставы Демьян Ложек. Вы опоздали на два обвала и одну смерть. Кто погиб? Мостовой мастер. Подошел проверить опору. Эта тварь поднялась из кладки и сбросила его вниз. Лада посмотрела через край. Русло под центральным пролетом было усеяно соляной щебенкой. Тело не видно. Вы видели, как она его сбросила? Видел, как он полетел. Это не одно и то же. Демьян дернул щекой.